Так, ну, как вы видите, сегодняшняя лекция будет посвящена прессе первых клеток млекопитающих. Вот, сейчас Андрей Борисович поезжает в командировку, я вам прочитаю несколько лекций, посвященных генной инженерии эукариот, высших эукариот. Ну и вот, из прессе первых клеток млекопитающих, сегодня лекция 1, она будет две лекции на эту тему, вот, а затем будет еще одна или две лекции, посвященные методам, связанным с интерференцией НК, то есть методом генетического НКДА у нас. Вот. Но давайте начнем с более таких общих и более элементарных вещей, связанных с экспрессией генов клеток млекопитающих. Но здесь принцип примерно такой же, как, когда я говорила, про клетки дрожжей. Все генно-инженерные манипуляции, конструирование плазмы, их аппликация, наращивание, выделение, все производит клеток бактерий. Затем, когда у вас уже готова, есть некая готовая конструкция для того, чтобы экспрессировать гены клеток дрожжей, эти пламиды вводить в клетки дрожжей. Точно так же для экспрессии генов клеток млекопитающих. Все, предварительную работу проводят клеток бактерий. И в этом плане все те пламиды и векторы, которые используются для клеток млекопитающих, тоже могут считаться шатл-векторами, хотя вот этот термин принят в основном для дрожжей. И в данном случае шатл-векторами никто не называет, но тем не менее принципы остаются те же. Там должны быть все те сигналы, которые нужны для стабильной репликации и селекции клеток бактерий. Вот, и нужны все те сигналы, которые нужны для работы с клетками млекопитающих, о которых мы с вами как раз и поговорим. Вот, и экспрессия генов клеток млекопитающих может осуществляться разными способами. Вот, есть транзитная или временная экспрессия. Это самый простой способ, когда ДНК, которая кодирует некую экспрессионную кассету, то есть клетки вводится в клетку, вот, но при этом не предполагается, что эта ДНК будет как-то автономно реплицироваться или не автономно реплицироваться, что она будет поддерживаться в этой клетке постоянно. По мере деления клетки эта ДНК будет теряться, поскольку сколько бы копий не попало в одну клетку, при каждом делении количество этих копий будет уменьшаться в два раза, и, естественно, в конце концов такая ДНК будет теряться. Вот. Но тем не менее, поскольку клетки млекопитающих делятся гораздо реже, чем клетки бактерий и клетки дрожжей, на клетки бактерий в среднем раз в 20 минут, клетки дрожжей в среднем раз в 2 часа. Вот. А клетки млекопитающих, культивируемые клетки в частности, они делятся, как правило, раз в сутки. Вот. То в течение там, 2-3 дней с этими клетками вполне можно работать, не боясь, что у вас плазмиды потеряются, поскольку за 2-3 дня эти клетки могут разделиться максимум 2-3 раза. Вот. За это время, если попала в клетку не одна, а много копий плазмиды, то эта плазмида все равно в клетке сохранится. И если мы хотим увидеть экспрессию гена и смотреть какое-то влияние на клетку, то мы можем это сделать. Вот в этом плане, вот это вот называется транзитной или временной экспрессией. Это такой самый простой случай, о нем мы поговорим сегодня. Вот. Кроме того, стабильные клеточные линии. Это уже такой более сложный случай. Это когда вы все-таки хотите, чтобы у вас экспрессия чужеродного гена шла не несколько суток, а чтобы она была постоянной. И тогда нужно сделать так, чтобы эта ДНК могла реплицироваться в клетках млекопитающих. Вот. Но здесь есть загвоздка. У клеток млекопитающих не бывает плазмид. Плазмиды бывают у дрожжей, у бактерий. А в клетках млекопитающих плазмид не найден. То есть в клетках млекопитающих нет вот такого механизма, который позволял бы автономно реплицироваться какой-то регионной ДНК. Вот. Есть, конечно, вирусные системы. Вот такие эписомальные элементы для клеток млекопитающих создают на основе вирусных систем. Вот. Об этом мы, так сказать, поговорим тоже вот в этом разделе о таких вирусных системах. Вот. Но есть еще второй способ получения стабильных клеточных линий, который гораздо более распространен, это когда рассчитывают на интеграцию нужного участка ДНК, либо всей плазмиды, либо нужного участка ДНК, хромосомы. После этого введенный ген, введенная экспрессионная кассета начинает реплицироваться уже вместе с хромосомой и постоянно поддерживается клетку. Вот так. Получение стабильных клеточных линий. Вот этим способом мы поговорим также сегодня. Вот. Ну и дальше есть система, основанная на гомологичной рекомбинации. Это уже такой высший пилотаж в генной инженерии. Это то, что называется генетический нокаут или джин-таргетинг. Вот. А это мы поговорим как раз вот на следующей лекции. Вот. Так что вот есть такие три основные способа. И сегодня мы поговорим про первые два. Вот. Давайте начнем, значит, с транзитной или временной экспрессии. Вот. Когда ДНК, полученная, как я уже говорила, в бактериальных клетках, вводит в клетки культивируемые клетки млекопитающих. Вот. Методы вот, введения ДНК в клетки называются словом трансфекция, поскольку слово трансформация, которое используется в бактерии, оно здесь уже занято, этот термин в основном используется для раковой трансформации. Вот. Трансфекция – это введение ДНК в клетку. Вот. Либо второй термин – это инфекция, если речь идет о вирусных частицах или о каких-то псевдовирусных частицах, полученных на основе вирусов, то говорят о, не о трансфекции, а говорят об инфекции. Ну, с инфекцией, как правило, более высока, чем с трансфекцией, но также вот потом. Это, здесь можно привести аналогию с упаковкой и получением векторов на основе бактериофага лямбда и введением их с помощью вот, упакованных фаговых частиц, это гораздо более эффективно, чем трансформация. Точно так же здесь инфекция и вирусными частицами более эффективно является, чем трансфекция, введение более ДНК. Вот. Но, тем не менее, давайте начнем с трансфекции. Методы трансфекции – это, прежде всего, химическая трансфекция. Вот. ДНК вводится в клетку в составе, как правило, положительно заряженного комплекса, который взаимодействует с отрицательно заряженной клеточной мембраной и промотирует эндоцитоз. Вот. Для трансфекции используются ну, разные методы, ну, как правило, подобраны эмпирически, вот. Но такие достаточно старые методы – это кальциофосфатный метод. Оказалось, что ДНК в присутствии высокой концентрации фосфата кальция образует такие большие агрегаты, как чуть ли не, это что-то среднее между агрегатами и осадком ДНК. И вот эти вот большие агрегировавшие фрагменты ДНК, вот они при попадании на мембрану клетки, это промотирует эндоцитоз, и вот такие вот фрагменты ДНК не поглощаются клеткой. Вот достаточно эффективно. И вот кальциофосфатный метод – это один из старейших методов трансфекции. Вот, точно так же используется для ядерных стран. Вот сейчас довольно популярным стал полиэтиленамин. Это такой доступный, на самом деле, в России, достаточно хорошо доступный в России реагент, поскольку его производят многие компании, в том числе там, компания Ферментос, которая активно снабжает, в том числе и наш институт. Вот, а вот, реагент для трансфекции называется Exogen 500 вот, на основе полиэтиленовых пенина. Вот, но помимо вот таких комплексов существуют еще комплексы, которые образуют липосомы. Такие жиросодержащие липидные реагенты, которые при смешивании с ДНК образуют маленькие капельки, которые сливаются с клеточной мембраной и, соответственно, тоже в результате ДНК попадает в клетку. Вот. Это такие реагенты, как инфектин, инфектамин, инфектин, ну и так далее. В общем, достаточно много термин названий. Наверное, вы представите каталогию, есть очень большое количество реагентов, которые назначены для трансфекции. Вот. И они, в общем, доступны, хотя и всегда достаточно являются дорогими. Вот. Кроме того, кроме химической трансфекции, есть физические методы трансфекции. Это такие методы, как электропорация. Когда ДНК вводится в клетки под действием электрического поля, мы с вами еще остановимся на этом методе. Иногда используется ультразвук, иногда используется бомбардировка ДНК содержащими металлическими частицами. Есть методы инъекции ДНК в ядро, но это такие уже достаточно часто экзотические методы. В общем, такие наиболее часто используемые, это либо химическая трансфекция, либо электропорация. Давайте посмотрим. Значит, более подробно. Ну вот здесь схематически изображена трансфекция с помощью липосом, когда есть ДНК, есть какой-то раствор липидов в воде, и при смешивании липидов ДНК образуется липосом, это ДНК включена внутри липидного кислоя. Вот эти липосомы на поверхности клетки сливаются с мембраной, и в результате ДНК попадает в клетку, ну и затем, соответственно, каким-то образом попадает в ядро. Вот это, в общем, вот такая простая схема. Дальше давайте посмотрим схему электропорации. Тоже есть некая плазмидная ДНК, есть клетки. Вот, смешивают клетки с ДНК, но пока это просто смесь. И все это делается в пюпете, в которой подведены электроды, между которыми может быть некий электрический разряд с высоким напряжением. И вот под действием этого электрического электрического разряда, считается, что поры мембраны открываются и ДНК проникает через эти поры в клетку. Вот этот метод называется электропорация. Он часто позволяет инфицировать те клетки, которые в какой-то химической трансфекции не подлежат. В общем, не все клетки хорошо трансфицируются с помощью разных химических реагентов. Вот. Но тем не менее, его недостаток является то, что он достаточно травматичен для клеток, довольно много клеток не инфицируется. Действуем электропорации, поэтому не всегда тоже электропорация – это хорошо. Вот. Но инъекция ДНК в ядро, давайте работаем, тогда это достаточно специфический метод. Вот. Значит, что такое, каковы свойства плазмид, которые, как отличить плазмиды, которые используются для транзитной явления экспрессии, от каких-то других плазмид? Значит, ну, каковы основные свойства этой экспрессии? Прежде всего, нет необходимости буры. Ну, то есть, как я уже говорила, не существует одиджинов репликации, одиджинов автономной репликации клеток, летающих за исключением каких-то вирусных. Вот. Ну, собственно, в этих плазмидах и нет таких одиджинов репликации. Вот. Ну и нет необходимости в селективном маркере, поскольку никакой селекции, как правило, здесь селекцию проводить достаточно бессмысленно, ибо все равно, если плазмид не может автономно реплицироваться, то есть если она не может реплицироваться при определении клетки, то она все равно не учрена, поэтому здесь селекция для транзитной экспрессии, вот селекция вроде бы и не нужна. Значит, высокая кофейность при транзитной экспрессии определяется просто тем, что если ДНК попала в клетку, то, как правило, в клетку попадает не одна молекула, а сразу много ДНК. То есть, когда вы смешиваете ДНК с клетками, и вот эта ДНК попадает в клетки, то ДНК может попасть в небольшой процент клеток. Уже там говорят, что эффективность транзитной может быть 10%, может быть 15%, может быть 50%. То есть часто бывает, что ДНК попадает в небольшой процент клеток. Но та клетка, в которую она попала, то, как правило, уже попадает достаточно много молекул ДНК. И в этом плане высокая копейность, вот это свойство, что транзитная экспрессия, она, так сказать, может быть достаточно эффективной, потому что клетка попадает сразу много ДНК. Вот. И, значит, вот то, что здесь написано, использование репортерных генов, это тоже такой важный признак. Часто бывает необходимость для транзитной временной экспрессии, поскольку из-за того, что здесь нет никакой селекции, вот для того, чтобы отличить, какую клетку у вас попала в плазмиду, а какую нет, вам очень выгодно использовать репортерные гены. Репортерные гены – это такие гены, экспрессию которых легко детектировать. Вот. И часто используют даже, ну, часто бывает так, что репортерный ген есть на той же самой плазмиде, что у вас интересующий вас ген, об этом еще поговорим, но это даже совсем не обязательно, можно взять просто смесь плазмид. Взять плазмиду, которая содержит какой-то репортерный ген, например, зеленый-пиоксидирующий белок, и смешать с плазмидой, которая содержит ваш ген, который вас интересует, но детекцию которого вам тяжело так вот сразу увидеть. Вот. Если у вас это смесь плазмид, поскольку клетку при трансфекции попадает сразу много молекул ДНК, то, как правило, если это смесь, например, один к одному или близко один к одному, то если уже у вас попала одна плазмида, то попадет и другая. Поэтому то количество клеток, которые оказались трансфицированными вашей интересующей вас геном конструкции, которую вы сделали, потому что специализируете свои гены, вы легко можете оценить просто по свечению GFP, поскольку ну, вот это вот близкое к истине предположение, что если клетка попала в GFP, то туда попала и вторая плазмида. Вот. И вот здесь вот изображен вектор, такой один из типичных векторов для транзитной временной экспрессии, хотя, может быть, здесь он... Нет, в общем, действительно, это транзит, как правило, транзитная экспрессия, хотя здесь есть элементы, которые, так сказать, может быть, для этого не обязательно. Вот. Давайте прежде всего поговорим, что должно входить в состав таких векторов. Ну, вас интересует прежде всего экспрессия, то есть речь идет о экспрессионной косе. Должен быть промотор. И промоторы, которые используются для эффективной экспрессии генов, это, как правило, вирусные промоторы. Ну, то есть можно использовать, конечно, любой промотор, но если хотите сильный промотор, то это, как правило, вирусный промотор. И вот наиболее часто используемый это промотор, ранний промотор вируса СВ-40. Еще с большей эффективностью работает ретровирусный промотор этого РСВ, это RAN-саркома-вирус, это один из видов ретровируса. Это ретровирусный промотор, который находится
его эмпирии, об этом мы еще будем говорить. Вот. Ну и, наконец, самый сильный провод, который используется для сельскохозяйственных млекопитающих, это цитомегалы легких провода. Вот примерно три вирусных провода, которые чаще всего используют. Вот. И самый, значит, еще раз подчеркну, самый сильный из цитомегалы легких провода, но все они очень достаточно. Вот. И если смотреть на плазмиду, то давайте, значит, посмотрим на эту плазмиду. Она состоит из бактериальной части. Вы видите, что здесь есть устойчивость к амфицилину и есть origin репликации колхи-1-ори. Это, соответственно, origin репликации для клеток бактерий. То есть вот эта вот часть, она предназначена для того, чтобы эту пламиду конструировать и размножать клетки бактерий. Вот. Все остальное, кроме вот этой части, относится к клеткам инфектирующих. Значит, смотрите, вот цитомегаловирусный промотор. Ну, immediately early, это означает, что ранний промотор, там есть еще более поздний промотор, то есть используется ранний промотор этого вируса. Вот. Дальше идет полилинкер или mouse-core полилинксайд. Это то место, куда вирус свой вирус. Вот. После, соответственно, гена должен идти терминатор транскрипции обязательно. Вот терминатор транскрипции клетки млекопитающих обычно имеет такое значение. Вот вы видите, СВ40 поли А, VGH поли А. Что это означает? Это означает, что на самом деле транскрипция терминируется в клетках млекопитающих. Каким образом? Происходит терминация транскрипции, и дальше происходит полиадренилирование уже в конце гена. Обычно бывает некий сайт, который дает сигнал о том, что вот в этом месте надо прекратить транскрипцию и начать полиадренилирование. Навешивается поле А, который не закодирован в ДНК. Вот. Так вот, этот вот участок сигнала окончания транскрипции и полиадренилирования, он, собственно, является терминатором транскрипции. Поэтому вот это вот поле А, это означает не единицу, что кодирует поле А, это означает сайт полиадренилирования, то есть сайт, сигнал, который дает участок ДНК, который дает сигнал о том, что с этого места надо начать полиадренилирование. Вот. Ну, значит, то есть вот это терминатор транскрипции вируса СВ40, вот это терминатор транскрипции гормона роста, бычьего гормона роста. Ну, то есть сначала идет название некого гена, с которым взяли терминатор транскрипции, затем поле А, сайт полиадренилирования или терминатор транскрипции. То есть когда вы видите, что здесь у вас после малского формата сайта идет СВ40 поле А, это означает сайт полиадренилирования. Да? Вот, но еще здесь есть некий элемент, который вовсе не обязательные, но иногда встречается, это интрон. В общем, для каких-то случаев было показано, что ежели происходит сплайсинг после транскрипции, то такие клеточные РНК более эффективно транспортируются из ядра в цитоплазму и более эффективно в результате транслируются. Поэтому, по крайней мере, раньше считалось, что полезно вставлять интрон для того, чтобы просто этот ген экспрессировался более сильно. Вот. На самом деле, наверное, в каких-то случаях это действительно усиливает нас. Экспрессию гена в каких-то случаях это никак не действует. В общем, в большинстве плазмид сейчас уже вот этого сайта интрона нет, но тем не менее, в общем, в каких-то плазмидах он существует. Поэтому, если вы видите вот IVS, то значит, что это интрон, и он сюда вставлен для того, чтобы увеличить эффективность экспрессии того гена, который вы ставите в свою плазму, плазму цепи, и захотите экспрессировать этот неплетающий. Вот. Ну и, наконец, в этой плазмиде, помимо этой одной экспрессионной кассеты для вашего гена, есть вторая экспрессионная кассета для усиленного зеленого приоритетирующего белка GFP и GFP. Вот это тот самый рефакторный ген, о котором я вам говорил. И нужно здесь для того, чтобы вы были уверены, могли отличить те клетки, куда попало в этот плазмид, а те клетки, куда она не попала, клеточно-инфицированных клеток. И если вы увидите в приоритетном микроскопе, что какие-то клетки светятся зеленым, какие-то нет, вы знаете, что где-то те клетки, которые светятся зеленым, там, скорее всего, будет экспрессироваться и ваш ген, и надо смотреть на те изменения, которые произошли именно в этих зеленых клетках. Что остальные клетки смотреть бессмысленно, там, скорее всего, эта плазмида не попала. Значит, здесь промотор вируса СВ40. Вот, и как раз вот терминатор транскрипции гормона роста белка. То есть тоже экспрессионная кассета со своим промотором, со своим терминатором. Вот, и таким образом, здесь есть две экспрессионные кассеты. в одной плазмиде. Ну, а здесь еще есть вот такие элементы, как origin вируса SV40. Вот об этом мы будем с вами поговорить в данной лекции, посвященной клеткам, не только клеткам, а то, что он значит. Вот. Ну и F1-2, это тоже элемент, скорее, традиционно оставшийся элемент, относящийся к бактериальным сигналам. Вот. Он, видимо, здесь остался чисто исторически. Это фаговый origin репликации, который позволяет клеткам бактерий получать одну цепочку ДНК. Это, в общем, осталось тех времен, когда мы умели сублимировать двузыпочечные ДНК и переводили плазмидную ДНК в двузыпочечное состояние для секвенции. В общем, сейчас это имеет чисто историческое значение, но во многих плазмидах такой элемент есть, поэтому ребенок есть. Вот. Так что вот в результате все элементы вы здесь уже знаете и понимаете. Вот, пойдемте дальше. Вот. Давайте поговорим немножечко о репортерных генах. Поскольку с репортерными генами вы будете сталкиваться постоянно. Вот. Значит, ну, вот здесь вот перечислены 5 репортерных генов, достаточно часто используемых в генной инженерии. Это ЛАКС-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р творог гинеколог использовал 3 раза, лук 3 раза, ну и GFP, зеленый полистирующий белок, это вот такие вот основные чаще всего используемые повторные регионы. Вот. Про X2 вы уже знаете, что у нее есть хроматинный субстрат X2, который синеет при экспрессии X2 в клетках. Вот. Есть также растворимый тоже хроматинный субстрат OPG, вот они применил бета-галактоперназин, который в этом бета-газе в данном случае расщепляет вот эту вот связь в этом бета-газе, и получается, в результате получается нитрофенол, это соединение, имеющее желтую окраску, в результате вот эту реакцию можно детектировать спектрометрически, можно мерить активность бета-галактоперназина за счет того, насколько усиливается облащение реакционной смеси при неволне 420 нанометров. Этим активно пользуется. Вот. Аналогичным геном-лавзеном, который не всегда является, репортерный ген бета-глюкаминаза. Вот это тоже фермент, который расщепляет некий хромозомный субстрат, давая окрашенный продукт, то есть механизм действия очень похож. Вот. Наконец, новый для нас совсем репортерный ген – это КАФ, хлорогинеколог. Значит, это продукт бактериального гена. Вот. Он инактивирует клоном пилипол путем переноса на него ацетильной группы из вещества, которое называется ацетилкоэнзим А. Вот. Ген КАТ отсутствует у эукариот, поэтому никакой фоновой активности нет. Вот. Это сказано, на самом деле это тоже бактериальный ген, но тем не менее клетка эукариот тоже есть своя бактериальная, поэтому какая фоновая бета-глюкаминазная активность, хотя и в других условиях, может проявляться. Вот. Вообще, для репортерного гена лучше всего, когда это чужеродный ген, которого клетка предпочитающих просто нет, тогда не будет никакой фоновой активности. Вот, в частности, это вот этот ген КАТ, хлорогинеколоцитотрансферазы. Вот. И каким образом? Значит, он был довольно широко использовался в старые времена, был одним из таких самых любимых репортерных генов. Вот. Но, правда, сейчас его вытеснили такие более часто применяемые репортерные гены, как люцифераза и зеленый полистирующий белок, просто за счет того, что здесь вот детекция, она была не очень удобная. Детекция происходит с помощью тонкослойной хроматографии и с помощью меченых, радиоактивно меченых продуктов. Вот. Детекцию, значит, сделали с помощью измерения радиоактивности продуктов реакции меченого либо С14, либо третьего хлорогинекола, значит, с ацетилкоэнзимом А. Вот, и, значит, если нет клетки, не экспрессируется ген К, то хлорогинекол на тонкослойной хроматографии остается на старте. Вот, если этот ген экспрессируется, синтезируется хлорогинекол ацетилтрансфераза, она переносит меченую ацетильную ингибитору на хлорогинекол, получается меченый продукт. Вот он на контрольной идет уже по-другому, не остается на старте. Вот. И можно посчитать радиоактивность, соответственно, вот этих самых вечных продуктов, поделить ее на радиоактивность того, что осталось на старте, и таким образом оценить активность вот этого самого репатерного линия. Видно, что здесь активность в первых фракциях нет совсем, а в последующих фракциях активность практически 100%. То есть практически не остается много белков без неамплифицированного, все переходит в неамплифицированное состояние. Вот, таким образом измеряли активность репортерные гены в КАД, но, как я уже сказала, в общем, сейчас есть более такие продвинутые репортерные гены, этим геном пользуются, но уже гораздо более энергетики. Любимым репортерным геном стал ген люцифераз. Вот. Люциферазы бывают разные. Вот, чаще всего используются люциферазы светлячков, которые обозначаются как МУК. Вот, но есть еще люциферазы из организма ретинула. Вот. Эти две люциферазы, их достоинство состоит в том, что они могут использоваться независимо друг от друга. То есть в одной и той же, в одних и тех же клетках можно экспрессировать два репортерных гена, люциферазу светлячков и люциферазу ретинула. И активность мерить в одном и том же клеточном дензате с помощью разных субстратов, поскольку каждая из этих люцифераз, она для нее нужен разный субстрат. Вот люциферазы светлячков, для нее субстратом является люциферин, изображена химическая формула. Вот, так, под действием люциферазы в присутствии АТФ и магний является, йодомагний является неким катализатором, вот, происходит окисление люциферина, при этом выделяется квас света, который может быть детектирован с помощью прибора, который называется люминометром. Вот, и таким образом экспрессия гена люциферазы может быть поделена количественно. Вот это вот большое преимущество репортерного гена, поскольку количественное измерение люциферазной активности, количественное измерение активности репортерного гена, это очень важно. Вот, ну и, соответственно, дальше можно эту реакцию каким-то образом, когда эта реакция прошла, можно можно ее остановить. Добавить некие вещества, которые останавливают эту реакцию. Вот, затем добавить другой уже субстрат для люциферазы ленила и в том же самом образце померить активность другого репортерного гена, люциферазы ленила, для которого есть совершенно другой субстрат. И тоже, в общем, на эпигенометре померить эту активность. То есть люциферазы, они еще из-за того, что они бывают разные, они позволяют работать с несколькими репортерными генами в одном клетке. Тоже это важно. Так, ну и, наконец, последний как бы вид репортерных генов, когда мы с вами поговорим, это репортерный ген GFP и другие регистрирующие белки цветов на его основе. Вот, ну, вы, наверное, много слышали GFP и до сих пор. Вот, хромофор GFP состоит из циклизованного трипептида середины тирозинодицин, это аминокислоты 65-67, в самой середине молекулы. Вот. Они, соответственно, в результате внутриклеточной циклизации происходит реакция, которая приводит к тому, что образуется хромофор вот из этих трех аминокислотных остатков. Вот этот хромофор расположен внутри такого бочонка, вот, поэтому и защищен со всех сторон, поэтому любая денатурация GFP, любая денатурация с помощью кинокиста, среди щелочной среды нагревания приведет к тому, что он перестанет светить. Вот. Но если этот белок находится в активном условии, то он флюоресцирует. Причем здесь важно то, что эта флюоресценция является внутренней, она не требует никакого субстрата. Как вот из гераза, она требует субстрата, из кирилла добавляется. Вот. В данном случае не нужно никакого субстрата, флюоресцирует сам по себе белок. Вот. И за счет этого GFP является таким замечательным продуктом геном, который можно наблюдать там в живых клетках. Вот. Значит, на основе зеленого флюоресцирующего белка было сделано довольно много других флюоресцирующих белков, в том числе, во-первых, и GFP, это усиленный GFP, потом усиленный YFP, это желтый флюоресцирующий белок, усиленный CFP, циановый, то есть голубой флюоресцирующий белок. Вот. Это все было сделано с помощью точечного мутагенеза. То есть вот если GFP дикого типа имеет такую последовательность, в котором здесь перечислены некие такие вот аминокислотные остатки ключевые, то Значит, усиленный GFP, он имеет несколько мутаций вот в этом районе, для того, чтобы получить из него желтый белок, нужно сделать еще несколько мутаций, привели к желтому цвету. Самый белок стал результатом вот таких мутаций. Вот. Каким образом работает с этими репортерными генами? Ну, то есть уже с продуктами этих репортерных генов, то есть с следующими белками. У них есть соответствующие спектры, спектры возбуждения флюоресценции и спектры эмиссии. Возбуждение флюоресценции это означает, что клетки надо, ну, раствор потом, либо клетки, либо клеточный язык. Если снимаете спектр, нужно осветить светом с разной длиной волны. И если вы будете иметь при этом эмиссию, то максимальная эмиссия будет при длине волны где-то вот около 400 нанометров. Ну, на самом деле 395. Это означает, что вот это вот максимум спектра возбуждения. То есть вот при этой длине волны происходит максимальное возбуждение флуоресценции. Вот. Кроме того, можно наоборот зафиксировать возбуждение, то есть облучать вот этой длиной волны, а мерить наоборот эмиссию при разных длинных волн, это будет спектр эмиссии, у него тоже есть, так сказать, длинноволный спектр эмиссии, максимум здесь 509 или 540 нанометров, то есть здесь два максимума. Вот. Для усиленного GFP эти величины немножечко сбиты, вот, но самое главное, что здесь, помимо того, что сбиты максимум поглощения, максимум спектра возбуждения эмиссии, здесь еще очень разным является квантовый выход, очень разным является интенсивность свечения. То есть усиленный GFP, он на поверхности более сильно производит более сильную эмиссию, чем, соответственно, GFP другого типа. Вот. Ну а белки других цветов, они, соответственно, тоже отличаются как от спектра возбуждения, так и от спектра эмиссии. Вот мы видим, что если говорить о спектре возбуждения, то возбуждается самый маленький длинный волны циановый, потом идет зеленый, потом желтый, а потом есть еще вот такой вот блок красный DSRED. Он отличается от всех прочих, что он получен не из GFP с помощью какого-то мутагенеза, а это тоже флюоресцирующий белок, который уже такой совсем индивидуальный, выделенный из некого коралла, вот, то есть он имеет совсем другую природу, вот, но, по крайней мере, вот четыре цвета, которые активно используются для целей молекулярной биологии. Вот. Ну и эмиссия, соответственно, этих белков тоже она в том же самом порядке. Сначала мы видели максимум эмиссии циановых белков, потом зеленого, потом желтого, и потом, соответственно, красного. Вот. Так что вот с этими белками, с продуктами вот этих репортерных генов, с разными демонстрирующими белками, в частности, мы видели белыми практиками, увидеть, что это еще к тому же очень красивые белки. Вот. Значит, для чего их используют? Вот я вам говорила про определение эффективности трансфекции. Если клетки трансфицированы в плазмиде, которые могут экспрессироваться через них, вот, то дальше, когда вы смотрите на клетки под флуоресцентным микроскопом, вы видите, что, соответственно, часть клеток у вас светится зеленым, часть клеток у вас не светится. Значит, то, что здесь тоже есть клетки, которые не светятся, можно детектировать с помощью покраски, ну, например, вот в данном случае клетки прокрашены специфичным ДНК-красителем Хёрст, так называемый Хёрст 34342. Это краситель, который окрашивает ДНК, поэтому вы видите синие ядра, значит, только ядра клеток. Вот. Если вы здесь посчитаете количество ядер, то вы увидите, что количество ядер здесь в этом поле, это одно и то же поле. Количество ядер здесь гораздо больше, чем количество зеленых клеток. Вот если вы поделите количество зеленых клеток на количество клеток вообще, то есть на количество ядер, то вы таким образом получите эффективность трансфекции. Таким образом можно верить, насколько эффективно ваша ДНК попала. Вот. Кроме того, с помощью вот этих репортерных генов и репортерных белков можно изучать локализацию, незаведенную локализацию ваших белков, продуктов вашего, соответственно, гена, с которым вы работаете. Таким образом это делается. Получается, значит, ну вот если вы хотите понять, например, тот белок, с которым вы работаете, он локализован в ядре, или в цитоплазме, или, может быть, в митохондрии. То есть имеет он какой-то сигнал внутриклеточной локализации. Поскольку ваш белок сам по себе не флуоресцирует, то его вот, с помощью флуоресцирующего микроскопа тяжело детектировать. Вот. пользуется тем фактом, что сам по себе GFP, он не имеет никаких сигналов внутри клеточной локализации, поэтому он будет равномерно разбросан по клетке, если он будет просто синтезироваться в клетке. Но если он будет синтезироваться в виде фьюжн белка, вот у вас есть белок X и GFP, зеленый, а у белка X, например, есть сигнал ядерной локализации, то в результате весь этот фьюжн белок окажется локализованным в ядре. Вот если наоборот, у белка X есть сигнал экспорта из ядра, то он наоборот должен быть локализован в цитоплазме и исключен из ядра, то вот такой фьюжн белок будет тоже локализован в цитоплазме и исключен из ядра. Вот. То есть те сигналы, которые есть в белке X, они будут определяться двух всего в этом самом фьюжн белка. Вот. И здесь вот изображены, опять-таки, для того, чтобы вы имели навык работы с плазмидами, здесь изображены две плазмиды, которые возможны для того, чтобы синтезировать вот такие вот фьюжн-белки с GFP на M конце белка и с GFP на C конце белка. Вот плазмиды называются EGFP C1 или C2, C3, в зависимости от того, какая рамка считывания массового уклона в сайте. Вот. И вот C это означает, что у вас, соответственно, GFP будет на... То есть у вас будет, соответственно, на C конце GFP расположен полилинкер. То есть это на самом деле означает, что на N конце GFP у вас будет GFP. Вот. Значит, давайте опять быстро пробежимся по плазмиде. UC-оли – это олиджин-репликация для бактерий. Вот, цель устойчивости к конденсину в данном случае, это тоже федеральный селективный маркер. Вот, цитомегаловирусный промотор, промотор для клеток млекопитающих, затем ген вот этот самый EGFP. И после гена EGFP идет сразу multi-component site. То есть, обратите внимание на то, что здесь есть ген EGFP, у которого, по-видимому, ну, то есть, у которого точно нет стоп-кодона. Это ген, который кодирует зеленый перестающий белок, усиленный, без стоп-кодона. И дальше идет multi-component site, куда вы можете клонировать свой любимый ген. После этого идет SV40 поля, то есть терминатор транскрипции. Вот. Ну и поскольку вам надо получить фьюжн белок, чтобы у вас GFP и ваш ген были транслировались в одной и той же рамке, вот, то такие плазмиды выпускаются в трех вариантах. PGFP, C1, C2, C3. То есть все три рамки считывания, поэтому какова бы ни была рамка считывания вашего гена, вы всегда сможете подобрать тот вектор, где PGFP и ваш ген, они будут садиться в одной рамке считывания, они будут транслироваться в виде вот такого фьюжн-белка. Вот. Ну а вторая плазмида, она очень похожа, единственное исключение, что сначала идет multi-component site, а потом идет, соответственно, PGFP. То есть вы должны... И она называется уже PGFP N1. Это означает, что multi-component site находится на N конце, ну, вблизи вот того участка кодирующего GFP, который кодирует N конец. Вот. Здесь тоже надо попасть в рамку считывания, поэтому тоже есть три варианта. PGFP N1, N2, N3. Вот. Единственное, значит, здесь надо учитывать, что когда вы сканируете свой ген, ген своего белка, он должен быть без терминатора трансляции. Поскольку если там будет терминатор трансляции, никакого, естественно, фьюжн белка не получится. Вот. Если у вас удален терминатор трансляции, тогда вы должны попасть в рамку, и тогда у вас будет вот такой вот белок. Ваш белок и потом, соответственно, зеленый перестающий белок. Вот. Ну и как дальше выглядит вот это вот исследование клеточной локализации? Вот. Здесь показано два варианта. Вот. В одном случае у вас у белка X есть сигнал ядерной локализации. Это вот этот вот случай. И вы видите, что вот хёстом прокрашены ядра, и вы видите, что именно эти ядра светятся зеленым. То есть вы видите полулокализацию зеленого, зеленой флуоресценции, флуоресценции хёста, то есть зеленых. Вот. Это говорит о том, что ядерная локализация. Вот. Вы видите, что здесь большее количество клеток, чем здесь. То есть вот в эту клетку не попал. Видимо, плазмиду, вот в эту клетку тоже плазмиду не попало. А вот в эту клетку плазмиду попало, в эту клетку тоже попало. То есть вот это вот инфицированные клетки. Вот, а в этой клетке нет инфицированные. И здесь, соответственно, у вас ядерная локализация. Вот. В данном случае ваш белок X сигнал, наоборот, видимо, сигнал, который называется не NLS, Nuclear Localization Signal, а NES. экспорт сигнал. То есть сигнал экспорта из ядра. Вы видите, что вот у вас ядра, они более темные, а приостанция, наоборот, находится в цитоплазме. То есть белок, он исключен, приостирующий белок исключен из ядра и приостирует цитоплазму. Но на самом деле не во всех клетках. Вот в этой, например, клетке он есть и внутри цитоплазмы. Но в большинстве клеток он исключен из ядра и оказался в цитоплазме. Вот. Вот таким образом, с помощью приостирующих белков, с помощью препаратных генов изучают клеточную организацию и белки. Все, на этом мы сделаем перерыв, а потом мы говорим про стабильные клеточные линии. Теперь давайте поговорим про стабильные клеточные линии. Вот, стабильные клеточные линии получаются, как я говорила, уже несколькими методами. Это может быть просто интеграция случайных участков генома. И для этого используются тоже плазмиды, которые являются аналогами челночных векторов, шап-векторов и дрожжей. Вот. И они, так же как и вот дрожжевые дифракционные векторы, отличаются тем, что есть селекционный маркер, но нет вибрации. Вот. И еще мы с вами поговорим про ретровирусные векторы. Это векторы, которые позволяют более направленно тоже интегрировать ретровирусные кассеты. Хромосомы клеток не репетирующих. Вот. И помимо вот этих методов существуют еще стабильные репетирующие внехромосомные ДНК и ПСОМы, сделанные на основе вирусных систем. Об этом мы поговорим на следующей лекции. Поэтому сегодня, значит, вот эти два вида стабильных клеточных линий. Значит, у нас здесь появляется понятие селекционного маркера. Давайте, значит, поговорим про селекционные маркеры, которые используются в клетках репетирующих. Это на самом деле по аналогии более близко с клетками бактерий, поскольку это, как правило, тоже ну, в большинстве своем какие-то антибиотики или аналоги антибиотиков, вот, которые работают в клетках млекопитающих. Вот. И более распространенные это ген НЕО, аминонуклеозид фосфотрансфераза, это фермент, который, соответственно, определяет устойчивость к ингибитору трансляции G418. Вот. Но это аналог каномицина у клеток бактерий, и часто, собственно, аминонуклеозид фосфотрансфераза – это ген устойчивости каномицина бактериальной, а в данном случае это ген устойчивости вот, к ингибитору трансляции G418 для клеток млекопитающих. Часто как раз здесь вот есть такое одно исключение, когда один и тот же ген является селективным маркером как для бактерий, так и для клеток животных. Хотя и используются два разных антибиотика. Конвенцина, клетки животных, женщины с безмолвием, это трансляция. Вот. Ген устойчивости к промицину обозначается как кура, промицина-ансцилмонсфераза. Это тоже фермент, который ассоциирует ингибитор трансляции промицина. В результате промицин преследует промицин-трансляция. Вот, и клетки, соответственно, выживают, образуют колонии в уступе промицина. Иначе они будут промицина не делиться. Вот. Ген устойчивости к гигромицину обозначается как гигра. Вот. Гигромицин В – это антибиотик, это ингибитор белкового синтеза. Вот. А ген устойчивости – это гигромицин фосфотрансфераза. Она осуществляет сублимирование гигромицина, что приводит к его инактивации. Ну, то есть, вы видите, что в любом аналоге с неким бактерий, ген устойчивости – это некий фермент, который инактивирует антибиотик, который иначе как не давал бы этому делиться. Вот. Наконец, зеациин. Есть еще такой антибиотик широкого спектра действия, имеет содержащий пептид, который выделен из рецептов. Вот. Механизм действия – это интеркаляция ДНК и, соответственно, результаты ДНК деградирования. Вот. А ген устойчивости кодирует некий белок, который связывает зеацин и ингибирует его актив. Вот. Но на самом деле есть еще много других селективных маркеров, но давайте сначала вы запомните вот эти четыре, они какие-то более часто встречающиеся современные исследования. Раньше, более ранние работы, они предпочитали другие антибиотики и другие гены устойчивости, но вот сейчас чаще всего работают с этим. Вот. Давайте посмотрим еще одну плазмиду, которая может быть использована для получения стабильной клеточной линии. Вот, это плазмида, она используется и для транзитной экспрессии, но для транзитной экспрессии селективный маркер не нужен, то есть селективный маркер никак помешать не может. Вот, но также может использоваться для получения стабильной клеточной линии. Значит, И для этого, вот вы видите, здесь экспрессионную кассету Зиан Сима, который как раз в первом случае исследует Зиан Сима, вот, который находится под контролем некого промотора, как состоит терминатор транскрипции, это вот экспрессионная кассета для селективного маркера. Вот. А перед этим стоит экспрессионная кассета для вашего гена. Здесь есть довольно много таких нюансов, которые, в которых вы сразу найдете аналогию с тем, что у нас тут Андрей Борисович про экспрессию генов стелек в клетках бактерий. Вот точно такой же, возможно, в клетках млекопитающей. Значит, давайте посмотрим. Цитомегаловирусный промотор, то есть вирусный чистый, сильный промотор. Вот. Затем идет еще на всякий случай Т7 промотор. Ну, здесь Т7 промотор в основном, по-видимому, нужен для того, чтобы в крайнем случае можно было бы синтезировать какие-то маточные РНК ядра. Вот. Летающих, понятно, Т7 промотор работать не будет, за исключением тех случаев, если вы каким-то образом ведете в эти клетки еще и Т7 РНК полимерал. Вот тогда, если там вводить РНК полимеразу ФАП и Т7, тогда может работать Т7 промотор. Иначе работать не будет. Вот. Здесь вот работающим промотором для клеток млекопитающих является вот этот цитомегаловирусный промотор. Вот. Дальше идет инициаторный канон, перед которым вот эта вот последовательность так называемого энхансера консилиации, то есть последовательность некого, некая последовательность, которая усиливает трансляцию, а затем, опять-таки, вам знакомы, наверное, последовательность гексогистидинового тега, то есть как в бактериях можно использовать гексогистидиновый тег для того, чтобы потом этот наработанный белок выделить с помощью ахильной комплографии на огороде. Точно так же в клетках млекопитающих можно спрессировать белки с тегом, вот, и, соответственно, потом выделять их на огороде. Вот. Затем вы видите последовательность, которая написана экспресс эпитопа. Помните, что эпитопа – это последовательность некий пептид, на котором есть коммерческие доступные антитела. Вот экспресс, это в частности, как раз видно, там такой пептид и есть. Вот. И эта детерминация нужна для того, что если вы в поле не вставите свой ген своего любимого белка, на этот белок у вас нет антител, то вы можете детектировать экспрессию с помощью антител экспресс-эпитопа. Вот. Наконец, здесь есть сайт для энтерогеназа. Вот. И, соответственно, полилинкер. Полилинкер позволяет встраивать ваш ген, как я уже говорила. Дальше идет терминатор транскрипции или сайт полиобменения гормона роста, включение гормона роста. Вот. Вот, собственно, вся экспрессионная кассета. Вот. Но обращаю ваше внимание, что здесь тоже есть больше репликации и сайт устойчивости пепицилина для наработки этих возмездий для клеточных операций клеток бактерий. Вот. Но вот то, что эта плазмина может использоваться для получения стабильной клеточной линии, это то, что в DQV есть селективный маркер, то есть, значит, как делают? Прежде всего, вектор линеаризует. Вот. В данном случае для клеток млекопитающих, как здесь написано, что это не делает трансфекцию более эффективной, но увеличивает шансы интеграции без повреждения экспрессионной кассеты. Что это означает? Что, вообще говоря, даже если вы ввели в клетке такой валютно замкнутый кольцевой вектор, в клетке он мог бы расщепиться по какому-то сайту и интегрировать хромосом. Вот. Но если он расщепится в каком-нибудь месте, например, отрежет промотор от вашего гена, или там отрежет гексогистидиновый тег вашего гена, или отрежет терминатор транскрипции, вот, могут быть такие вот неудачные внедрения, когда экспрессионная кассета повредит. В результате экспрессии не будет. Вот. Поэтому вам выгоднее сначала провести реализацию плазмины, то есть полезать по какому-то сайту, ну, например, где-то вблизи вот этих индустриальных участков, вот, так, чтобы не попортить этот вот кассету, не попортить селективный маркер. Вот, тогда вы можете быть уверены, что при внедрении хромосомов, при интеграции хромосомов, ваша линеаризованная уже плазмина, и не попортятся экспрессионные кассеты для вашего гена и для селективного маркера. Вот. Значит, вы вводите такой линеаризованный плазменный ген в млекопитающих. Во многие клетки попадает очень высокая концентрация этой плазмины. Вот. А после этого правда, начинаете селекцию. Через некоторое время начинаете селекцию. Вот. И вы надеетесь на что? На то, что у вас клетки будут делиться. Там, где не произошла интеграция, соответственно, плазмиды будут теряться, и в конце концов эти клетки, потеряв плазмиду, они не будут экспрессировать, они будут чувствительны к зиацилу и плазмину. Пресуптризиацина. Вот. Но то редкое событие, когда интеграция все-таки произошла, вот именно эти клетки, они будут выживать в пресуптризиацине, и в результате, если это уже 100 клеток погибнет, а вот эти там одно или несколько уникальных клеток, где произошла интеграция в хромосому, они дадут начало новой популяции клеток, которые уже будут выживать в пресуптризиацине. Эти клеток вырастет большое количество, и мы, соответственно, получим стабильную клеточную линию, где помимо, значит, этой экспрессионной кассеты также будет введена хромосома из этой экспрессионной кассеты, которая позволит вам фиксировать будущего. Да. Вот это вот, ЕМ7. Вы знаете, это на самом деле промоутер. Я, честно говоря, не знаю, сейчас уже не помню, это промоутер из какого гена, но это просто промоутер. Вот, точно так же, как здесь вот циклоденовирусный промотор, это тоже некий промотор, который, ну, поскольку я не специально брала такой учебный план, я брала план из каталога, вот это вот один промотор. Вот. Ну и теперь мы с вами поговорим про вторую систему, которая специально назначена. То есть, ну, вот получение стабильных клеточных линий с помощью обычных плазмид, это очень достаточно неэффективная система. Вот. Ретровирусные векторы позволяют это делать гораздо более эффективно, они специально предназначены для получения стабильных клеточных линий. Вот. И, на самом деле, существует несколько вирусных систем, которые в генной инженерии период, в генной инженерии клеточных. Вот. Ретровирусные векторы – это одна из очень популярных систем. И я вот решила, что эту систему давайте мы с вами попробуем изучить подробно, со всеми деталями, для того, чтобы хоть одну систему, вы это узнали, как с ней работать от начала и до конца. Поэтому, значит, эту систему мы с вами рассмотрим подробно. Ну, значит, во-первых, я напомню вам про ретровирусы. Ретровирусы – это ретросодержащие вирусы. Вот. Они взаимодействуют с рецепторами на клеточной оболочке, вот, проникают в клетку, в результате из вируса освобождается геномная РНК, которая с помощью обратной транскриптазы образует двухцепочечную провирусную ДНК. Эта провирусная ДНК попадает в клетку. Вот. Там она интегрирует в хромосому, причем интегрирует такие, с одной стороны, случайные участки хромосомы, с другой стороны, не вполне случайные, то есть это, как правило, участки такого активного хроматина, где высокая вероятность, что действительно важен будет хорошо экспрессироваться. Вот. И, соответственно, но в случае ретровируса в результате синтезируется большое количество с этого провирусной ДНК интегрированной, образуется большое количество новой вирусной РНК, большое количество белков, эта вирусная РНК упаковывается в вирусные белки. Вот, частицы, получившиеся вирусные частицы, отпочковываются из клетки, то есть, в отличие от бактериофага Лямбда, который, размножение которого приводит к кризису клетки, размножение ретровируса, оно приводит, не приводит к кризису клетки, клетка остается целой, а эти частицы, они просто секретируются наружу, вот, и, соответственно, дальше они могут заражать соседние. Вот это жизненный цикл ретровируса. Вот. А теперь давайте более подробно посмотрим на его геном. Значит, как я уже говорила, геном ретровируса – это РНК. Вот. Ретровирусы – такие обычные ретровирусы, не антивирусы, которые усложненные, а ретровирусы, они содержат три гена – ГАК, КОВ и М. Вот здесь эти три гена перечислены. Значит, ГАК – это белки нуклеокапсиды. Ну, и каждый из этих генов, на самом деле, кодирует не один белок, конечно, поскольку каждый ген кодирует некий полипротеин, который потом еще нарезается протеазой на несколько белков. ГАК кодирует матрицный белок, капсидный белок и белок нуклеокапсида. Вот. Пол – это ген, который кодирует ферменты, он кодирует протеазу, он кодирует обратную транскриптазу с элементами ремуказы H и интегралу, то есть кодирует три фермента. Вот. А N – это белок оболочки, он кодирует поверхностный антиген, так называемый GD70, и трансмембранный белок. Вот. Значит, помимо вот этих трех генов, которые кодируют белки, у ретровируса еще есть элементы с цис-функцией. Это вот участок Си, это последовательность, которая является сигналом упаковки. То есть это тот сигнал, с которым связываются белки при упаковке вируса, и, соответственно, без вот этого сигнала Си не произойдет образование вирусных частиц. Вот. ПБС – это так называемый primer binding site, он нужен для образования правильности ДНК. Вот. Если вы качаете сплайсинг сайты, качаете сплайсинг сайты, если сплайсинг сайты, то есть это два сайта сплайсинга. Вот. И значит, дальше идут LTR, long terminal repeats. Значит, откуда берутся LTR? Вообще говоря, вирусная РНК, LTR нет. Когда из вирусной РНК с помощью ревертазы образуется провирусная РНК, то на самом деле в результате образуется на три штрих, на пять штрих и на три штрих конца длинные концевые повторы, прямые повторы, которые состоят из трех частей, когда написано U3R5, и здесь опять U3R5. В то время как на РНК есть только части этих LTR. Здесь в этом случае R5, в этом случае U3R. Вот. А после образования провирусной ДНК здесь образуется уже полный повтор, который называется long-term-repeat-LTR. Вот. И они содержат промотор, энхансеры, очень сильные энхансеры транскрипции, а также последовательности ад, это последовательности, по которым идет интеграция в геном. Вот, это вот все. Я надеюсь, что про это вирусы вы все должны знать, но я вам просто напомнила. Вот. Дальше, значит, они идут, у них у некоторых вирусов достаточно сложная и транскрипция, и трансляция. Значит, транскрипция сопровождается сплайсингом. В результате с провирусной ДНК идет транскрипция с того промотора, который находится в 5-штрих-ЛТР, вот, и заканчивается терминатором, который находится в 3-штрих-ЛТР. Вот, и, соответственно, образуется полноразмерная вирусная ДНК, значит, полногеномная. Вот, а в результате сплайсинга между 5-штрих-ЛТР стоит на сплайсинге, образуется еще субгеномная матричная ДНК, которая кодирует только один ген N, а полногеномная кодирует все три гена G, POL и R. Вот, то есть фактически после транскрипции сплайсинга образуются две разных матричные ДНК. Вот. Дальше, значит, идет трансляция. Трансляция тоже идет сложно. Полноразмерная матрица. Значит, как вы знаете, трансляция у эукариот, она идет с пячных конца, и полицестронные матрицы у эукариот не транслируются. Транслируются только обычные пячные концевые гены. В данном случае транслируется ген ГАК. Образуется белок, вот, это одно. Вот. А кроме того, здесь еще есть, здесь есть стоп-кодон между геном ГАК и геном ПОЛ. Но происходит в небольшом количестве случаев сбой рамки считывания, который тоже запрограммирован, то есть он действительно происходит, поскольку такова программа. Вот. И в каком-то случае образуется фьюжн, такой вот в результате фьюжн белок, который кодирует и ГАК, и ПОЛ. Вот. В результате вот этот ГАК, белок предшественный ГАК, нарезается на уже 4 белка, кодированные генами ГАК. Вот. А из вот этого белка, который транслируется в результате прыжки, в результате сбоя рамки считывания, образуются, соответственно, ферменты протеаза, обратная транскриптаза и интеграза. Вот. А белок оболочки, он не транслируется вообще вот с этой полноразмерной вирусной РНК, вот, он транслируется только с субгеномной РНК матричной, которая образуется в результате сплайсинга. Вот. И, соответственно, в результате образуется белок оболочки, который тоже состоит, который нарезается на два РНК. То есть вот, все вот эти вот протеазы нарезания полипротеина, они происходят с помощью вот этих протеазов, которые закодированы в вирусе. Вот. Так что система очень сложная. Вот, но тем не менее, вот эту вот природную систему геноинженеры решили использовать для конструирования ветровирусных вирусов. Вот, давайте посмотрим, каким образом это происходит. Значит, конструированный ветровирусный вектор. Как происходит? Значит, вот здесь вот просто написано. Возьмем провирусную ДНК и выкинем из нее все гены. Гены G, POL и N. Вот, оставим только 5-4 кодирующих LTR и все сайты. Вот. А вместо выкинутых генов ставим интересующий нас ген, но, соответственно, интересующую нас фиксированную кассету. Вот. В емкости ультравирусного вектора до 8 килобаз, то есть до 8 тысяч пар основа. Вот. И вот так выглядит ультравирусный вектор. Это два ультравира, ультравирусных ультр, вот, CSI, сайт упаковки, которые нужны обязательно. Вот. А дальше идет Но дальше идет, например, поле Линкер, куда можно устроить интересующий вас ген, который будет экспрессироваться с того промотора, который будет кодирован в бактерии. Здесь не нужно иметь свой промотор. А можно устроить сюда и ген, интересующий вас своим собственным внутренним промотором. Вот. Дальше идет вторая кассета, где под контролем какого-то промотора находится селективный маркер НЕО. Вот он нужен для того, чтобы потом отбирать те клетки, куда действительно для получения стабильной клеточной линии, чтобы селектировать клетки, куда действительно строилась экспрессионная кассета, а потом набирать по плане позже. Вот. Ну вот, собственно, из всего я приверился, здесь элементов на самом деле всего ничего. ДР и ПСИСАР. Все остальное, соответственно, это уже что-то должно быть при мысли. Вот. Ну и некая бактериальная часть, которая тоже состоит из бактериально-молочной репликации и бактериально-сенсивного маркера, поскольку все вот это конструирование происходит в маркере. Вот. Это ретроверсный вектор. Теперь давайте посмотрим. Значит, следующее у нас идет конструирование упаковочных клеточных линий. Их кабельных клеточных линий. Значит, но здесь ситуация, как вот я уже говорила, что есть некая аналогия с векторами на основе бактериофага лямбда. Но векторы на основе бактериофага лямбда их получали, упаковывали, образовывали инфекционные фаговые частицы in vitro, в пробирке. Вот. С ретроверсами так не получается. С ретроверсами тоже образуются инфекционные вирусные частицы. Но это делается в некой клеточной системе, которая называется вот упаковочным клеточным линией. Чтобы, поскольку инвитро в пробирке, ретровирусы получаются и упаковывают не в нее. Вот. Поэтому, значит, вот определенная упаковочная клеточная линия. Значит, как ее получают? Ну, по крайней мере, как получали упаковочную клеточную линию первого поколения. То есть, мы говорим о том, что сейчас есть более продвинутые методы получения упаковочной клеточной линии. Ну, вот, в первом поколении это делают так, что из ретровирусной ДНК удаляют наоборот, оставляют все гены, граф.м, но удаляют последовательность нового упаковки ПСИ и трансформируют в клетки. Вот. После этого провирусная ДНК встраивается в клеточный геном. Вот. Она будет направлять синтез вирусных РНК и вирусных белков. Вот. Но сам ретровирус не будет продуцироваться, поскольку РНК не имеет сигнала упаковки, она не может упаковываться. Кстати, у вас будет просто некая смесь, где высокая концентрация вирусных белков. Вот. Поэтому, если вы эту упаковочную клеточную линию ведете туда ретровирусный вектор, в котором есть сигнал упаковки, то вот та РНК, которая будет синтезироваться с этого вектора, она уже сможет упаковывать из-за того, что там есть большая концентрация вирусных белков. Вот. Ну и давайте теперь посмотрим, каким образом работают все ретровирусные векторы, то есть как это делают, каким образом это происходит. Вот у вас есть исходный схематически изображенный ретровирус. Значит, из него сделали что? Из него сделали экспрессионные, но здесь на самом деле уже изображена более современная ситуация, когда берут не ретровирус испорченный псисайтом, а берут упаковочные клеточные линии уже более позднего поколения, когда вот эти вот белки ГАК, ПОЛ и М вводят не с помощью ретровируса, а вводят тоже с помощью плазмы-вируса. Ну, неважно. Во всяком случае, клеточную линию вводят экспрессионные векторы для вирусных белков. Результат должен получиться тот же самый. То есть у вас должны быть клетки, поскольку концентрация вирусных белков. И вот, независимо от того, экспрессируются они с ретровирусного вектора, у которого испорчен сигнал упаковки, или, соответственно, с плазмидом. Хотя еще эти плазмиды позволяют экспрессировать вирусные белки. Вот. А второе, что из этого можно сделать, это когда из этого вирусного генома удалили несущественные функции, то есть ГАК, ПОЛ и Н в данном случае, и вместо этого вставили multiple-filled сайт между НТРами, ну оставили, естественно, сайт СИ для упаковки, вот, то получили, соответственно, ретровирусный вектор. Вот этот ретровирусный вектор клонировали некий, как известно, жирный интерес, то есть это ген, который вас интересует. Вот, но, наверное, здесь есть еще сенсивный маркер. Вот, и вот эта вот упаковочная клеточная линия, вот уже введены вот эти две плазмиды, которые синтезируются большое количество вирусных белков, вводят вот этот вот ретровирусный белок. Значит, что происходит? Происходит то, что вот с этой самой, происходит транскрипция, то есть в промотор, который расположен в периферии, стабилизируется РНК, который кончается в терминале, который расположен в стороне двери. Эта РНК содержит CSI сигнал упаковки, и эта РНК начинает упаковываться с теми белками, гаппорки, которые есть в упаковочной клеточной линии, и в результате у вас получаются псевдовирусные частицы. Большое количество псевдовирусных частиц в этих клетках, которые секретируются из клеток наружу в среду. Вот. То есть я обращаю ваше внимание, что вы вводите в клетки плазмиду, то есть вводите в клетки яйцеклеточную ДНК, вот, получаете вот все вирусные частицы, которые содержат вход в яйцеклеточную ДНК, а вот эту вирус. Вот. То есть на этом этапе вы получили уже частицы, которые содержат ДНК. Вот. Но это только начало работы, поскольку вот вы получили вот эти самые упакованные высокоинфекционные все вирусные частицы. А дальше вы хотите с их помощью ввести свой ген, какие-то клетки, которые вас интересуют. Причем это может быть не обязательно какие-то культуральные клетки, это может быть какие-то органы, какие-то ткани, какие-то эмбрионы. То есть на самом деле клетовирусные вектор они позволяют с очень высокой эффективностью инфицировать, в общем, многие там, и ткани, и клетки, и органы даже. Вот. Значит, выделенная вирусная частица, вы ими инфицируете уже те клетки, с которыми собираетесь работать. Вот. И что происходит дальше? Дальше вот эта вот РНК, которая внутри этой вирусной частицы, она попадает в клетку. Вот на этой РНК синтезируется провирусная ДНК. Опять-таки, за счет того, что, во-первых, в этой вирусной частице есть ревертаза, вот, которая, соответственно, синтезирует ДНК. Вот. ДНК образует лицевую форму и интегрирует клеточную ДНК под этим самым сигналом. С помощью этого сигнала АТ, который находится тоже в интерьере. Вот. И дальше уже вот эта вот экспрессионная кассета, которая в результате у вас встроилась в хромосому, она начинает, то есть она передается по наследству определению клетки, она, соответственно, делится вместе с хромосомой, и дальше клетки уже все несут вот эту самую определенную экспрессионную кассету, таким образом вы получите стабильный клеточный линий, который может экспрессироваться даже. То есть вот, собственно, из чего состоит работа с ретровирусными векторами. Такая сложная система, но тем не менее она позволяет получить достаточно эффективное получение стабильных клеточных клеток. Вот. Ну, давайте еще. Значит, здесь есть довольно много аспектов. Значит, вот один из аспектов. Значит, я уже говорила о том, что всего 8 килобаз емкости ретровирусных векторов. То есть на самом деле емкость довольно маленькая. Там мало места, и туда надо вставить как ваш ген, интересующий вас, как генский активного маркера. Вот. Должны быть, соответственно, промоторы, терминаторы. То есть там на самом деле достаточно мало места, поэтому нужно думать о том, как этим местом разумно распорядиться. Вот. Особенно если вам, так сказать, как правило, вам надо экспрессировать несколько генов в одном же. То есть, ну, по крайней мере, два активного маркера и вот интересующий вас. Вот. Для экспрессии нескольких генов в одном векторе, опять-таки, в случае ретровирусных векторов есть несколько стратегий. Давайте вот на примере посмотрим, какие есть стратегии. Вот они здесь изображены 5 разных стратегий. Первые две – это использование двух разных промоторов для экспрессии гена. То есть смотрите, ген 1, ген 2. В данном случае ген 1 транскрибируется с промотора, который находится в ДНК, ген 2, у него есть внутренний промотор. Вот одна стратегия. В данном случае это та же самая стратегия, ген 1 с помощью промотора в ДНК, а ген 2 с помощью внутреннего промотора, то в эту сторону. Значит, там в любом случае есть, значит, внутренний промотор. Вот. Значит, третья стратегия – это использование для экспрессии чужих генов ретровирусной системы сплайсинга. То есть, ну, как всегда, подсмотреть, как это делает природа, и сделать так же. То есть, если здесь вот ставить, здесь вот вблизи все сайты обычно есть донорный сайт сплайсинга, а если между генами 1 и 2 ставить акцентрный сайт сплайсинга, то в результате получится как? Значит, будет транскрибироваться вот с этого промотора как полная геномная, значит, матричная РНК, с которой может транслироваться только ген 1, а ген 2 уже транслироваться не может. Вот. Как в результате сплайсинга ген 1 будет вырезан и получится субгеномная РНК, где, соответственно, уже ген 2 сможет транслироваться. Вот. В результате, значит, вот использование сайта сплайсинга, это еще одна стратегия, дальше можно будет экспрессировать два гена. Вот. Наконец, четвертая стратегия – это использование элемента, который называется IRAS. IRAS – это internal ribosome endosite. Это участок связывания, внутренний участок связывания рибосома, который позволяет уже на уровне маточной РНК сделать так, чтобы транслировался у вас не только ген один, который расположен на 5 в конце матрицы, но и ген 2 за счет того, что рибосомы будут связываться на внутренние участки. Вот. Про АЛИСы вам подробно расскажет специальная лекция, посвященная трансляции генетической вам Николаевич Шацкий. Вот. Пока вы должны просто запомнить, что есть такие гены, которые называются АЛИСы, и которые позволяют транслировать бицестронные РНК, хелприот, что, соответственно, без АЛИСа бицестронные, более застронные РНК, хелприот транслировать нельзя. Вот. Ну и, наконец, пятая стратегия – это то, что я могу сказать, известных дюжин белок. То есть, если у вас здесь есть тот же ген, один нет терминатора трансляции и сразу идет ген 2 и ген рамки, то с одного промотора вы трансфируете дюжин белок. Вот, собственно, пять разных возможностей, все они в тех или иных векторах реализуются. И вот пример электровирусных векторов. Значит, каким образом вы, увидев вектор, можете понять, что он ретровирусный вектор. Но прежде всего, естественно, слабый ретровирус. У вас 5 ретровирусов, 3 ретровирусов, это уже означает, что это ретровирусный вектор. Дальше идет C-сайт, тоже сайт, сразу понимаете, что это наши ретровирусы, сайт упаковки. Вот. А дальше, видите, ну вот мы с вами говорили о разных стратегиях. Вот здесь вот там даже две разные стратегии представлены. Здесь вот идет селективный маркер устойчивости, генустойчивости к гиперлюциуму. Вот. И он транскрибируется с промотора, который находится в качестве ДНК-двери. Кроме того, существует еще внутренний промотор, специальный вирусный промотор, после которого идет мультиполярный сайт, сюда можно вставить интересующий вас ген, вот, который будет, соответственно, транскрибироваться с этого промотора и терминатором транскрипции будет вот терминатор, который расположен в качестве ДНК-двери. Вот одна стратегия. Но другой ретровирусный вектор тоже ДНК-двери. Вот. Но вы видите, что здесь баунс-клоуклонинг сайт, потом идет вирус, а потом селективный маркер мел. То есть это вот другая стратегия, тоже, которую мы с вами только что обсуждали. А промотор здесь служит вот тот промотор, который прячется в клетке. Вот. Значит, но ретровирусы, почему используются для... Почему так активно используются ретровирусные векторы? У них есть довольно много полезных свойств. Это, прежде всего, ограниченное число копий интегрированных провирусов от 1 до 5. Вот. Не происходит перегруппировка встроенного материала. Вот. Как я уже говорила, предпочтительная интеграция в активно транскрибированные участки генома. Легкий доставки. Значит, преимутационный эмбрион можно обработать концентрированным вирусным стоком, в результате, соответственно, получить экспрессию трансгена уже появившихся животным. Вот, отсутствие цитопатического действия. Вот как опять-таки. Ну да, цитопатического действия. А широкий вид как спектр как видовой, так и тканевой специфичности. Вот об этом надо сказать подробно, более подробно. Вот, способность заражать клетки того или иного вида, вот, определяется, называется термином тропизм. Он определяется белком оболочки вирусопоможника. Вот. Но вот если. Это ретровирусный ген, белок оболочки, то на самом деле ретровирусы они могут заражать только определенное количество видов клеток, и вот отнюдь не все виды клеток. Вот. И можно этот тропизм направленно изменять. Это называется слово псевдотипирование. То есть расширять круг клеток хозяев, которые можно вводить ретровирусные векторы. Вот. Для этого часто используют просто другой белок оболочки. Это липопротеид вируса визикулярного стоматита. Он обозначается как VSVG. Вот. Вирус визикулярного стоматита. VSV. Ну и G это липопротеид. Вот. Просто оказалось, что вот такой вот вирус, он имеет гораздо более широкий круг хозяев. Поэтому, когда вы ретровирусные частицы получаете таким образом, что белок оболочки у ретровируса служит вот эти белки, то в результате рецепторы на гораздо большем количестве клеток эти белки узнают, и, соответственно, в результате вот эти псевдовирусные частицы могут вводить РНК в гораздо большее количество разных клеток. То есть вот такое псевдотипирование, оно, как правило, его делают, то есть, как правило, используют именно вот этот белок VSVG для получения, для работы с ретровирусными векторами. В результате, в общем, очень сильно расширяют круг хозяев. Вот. Но, значит, есть не только преимущества, но и, соответственно, трудности и опасности использования ретровирусных векторов. Ну, в частности, использование для целей генной терапии. Вот. Значит, одна из трудностей – это то, что ретровирусы заражают определяющиеся клетки. Вот. Это связано с неспособностью провируса в комплексе с белками проникать в ядро. Вот. А, значит, каким образом провирусная ДНК обычного ретровируса проникает в ядро? Обычно это происходит во время деления клетки, когда ретромембрана нарушается. Вот. Потом, когда вновь после деления клетки ретромембрана восстанавливается, то в результате вот эти самые провирусные ДНК оказываются в ядре. Пока не произошло деление, ядро проникнуть провирусная ДНК не может. Вот. И таким образом, вот. А хочется, конечно, чтобы можно было заражать не только инфицированные клетки, делящиеся клетки, но и вообще все эти клеток, вот, достаточно много видов клеток, которые никогда не делятся, и вот, которые все равно хочется вводить какие-то разные. Вот. Для этого часто используют системы, основанные не на ретровирусах, как обычно, а на лентивирусах. Лентивирус – это сложно устроенный ретровирус, для которого характерна способность инфицировать неделящиеся клетки. Вот. Но, наверное, вы знаете, что лентивирусы – это, собственно, что? Это вот вирус иммунодефицита человека. Вирус. Вот. Значит, из-за чего они способны инфицировать неделящиеся клетки? Из-за того, что лентивирус содержит так называемый CPPT, это центральный полипуриновый тракт, который отвечает за ленивый транспорт преинфекционного комплекса, и в результате, соответственно, происходит активный транспорт провирусной ДНК в ядро, и, соответственно, лентивирус поэтому может заражать неделящиеся клетки, и все равно приходит в ядро, и все равно происходит интеграция провирусной ДНК. Вот. Ну и здесь, скажем так, такой пример, изображен пример вируса иммунодефицита человека ЕРОА. Вот. Вы видите, что это тоже ретровирус, то есть он может состоять из 5-4 лишних ТТР, из генов РАК, ВОЛК и Н. Вот. Но кроме того, здесь есть еще большое количество разных маленьких, так называемых генов аксессорных белков, белков помощника. Вот. И есть еще, но это более сложно устроенный ретровирус. Может, потом об этом немножко поговорим более подробно. Вот. Но пока про преодоление трудностей. Значит, уровень экспрессия интегрированного трансгена зависит от эффекта положения. Вот. Существует так называемый транскрипционный сайлинс. Вот. Это метилирование цитозина в так называемых CPG-островках. Вот. Оно индуцирует деацетилирование дистонов и конденсацию хроматина. Но если хроматин конденсирован, то, соответственно, экспрессия генов обычно неэффективна. Вот. Но в лентивирусном векторе считается, что там меньше вот, CPG-островков, чем в ретровирусном векторе. И, кроме того, эти вирусы обычно интегрируют транскрипционно активные участки генома, вот, а обычные ретровирусы интегрируют вблизи стартов транскрипции и CPG-островков. То есть обычные ретровирусы, они более подвержены вот этому позитивному сайлинсу. Вот. Но при борьбе с сайлинсом иногда используют еще и такие какие-то cis-элементы, которые специально вводят вектор. Вот. Но про это просто, чтобы вы представляли, что вот такое существует, это, так сказать, находится еще только на стадии разработок, но существует так называемый локус-контроль района, которые вводят как cis-элементы вектор, хроматиновые инсуляторы, которые защищают от соседних инфанцев и сайлинцеров тоже, и так называемые SAR и MAR, то есть это так называемые SPECL, Replacement Regions или Matrix Replacement Regions. Это тоже такие участки ДНК, которые прикрепляются к матрицу. И, вот, и так сказать, вот, введение таких участков тоже часто защищает от конденсационного сайлинса. Вот. Кроме того, возможны рекомбинации между дефектным ретровирусом и эндогенным ретровирусным элементом мукопорочной клеточной линии. Вот. В результате такой рекомбинации может возникнуть репликативно-компетентный инфекционный ретровирус. Вот. Именно поэтому вот, я вам говорила о том, что существовали упаковочные клеточные линии первого поколения, когда использовали действительно эндогенные ретровирусные элементы с испорченными сисайдами для того, чтобы синтезировать белки упаковки. А потом в более ретровирусных системах, более старших поколений, вот этот вот эндогенный ретровирус был заменен на просто набор плазмид, каждый из которых кодирует какая-то ген, какая-то генгамма пула. Вот. Это сделано специально для того, чтобы вот избежать таких рекомбинаций. Как можно более, так сказать, до нуля снизить вероятность того, что в результате рекомбинации получится репликативно-компетентный ретровирус. Потому что ретровирус – это вирус, который можно вызывать всякие онкогенные неприятности. Поэтому, естественно, если речь идет о генной терапии, то должно быть сделано все для того, чтобы репликативно-компетентный ретровирус не получился. Вот. Но еще один из способов, но это такой чисто экспериментальный способ. Вектора с мутированным правильным банковым сайтом для предотвращения обратной транскрипции были получены с использованием искусственной ТРНК для продукции всех вирусных частей. Что это означает? На самом деле, я вам не сказала, но вы, наверное, должны помнить, что праймером для синтеза провирусной ДНК, общей обратной транскриптазы на вирусной РНК, является ТРНК. То есть ТРНК, она частично комплементарна вот этому праймеру банковым сайтом, и она является праймером. Вот. И поэтому, если взять вектор с мутированным праймером байнинг сайтом и сделать вектор с искусственной ТРНК, то можно сделать значит, вот, такую систему, которая, так сказать, вектор уже с естественной ТРНК, она не, так сказать, репликативно-компетентная система уже не получится. Вот. Но это уже такая достаточно искусственная система. Вот. Давайте поговорим о таких более насущных вещах. А диссерционный мутагенез. Вот. Дело в том, что вот эта вот такая опасность действительно реальная, интеграция ретровируса может активировать вирусопресса опухолеобразования или активировать онкогену. То есть, когда ретровирус интегрирует достаточно случайно частое генома, он может что-то такое испортить, и в результате в общем, может произойти неприятность вплоть до раковой трансформации. Поэтому вот избежание диссерционного мутагенеза – это тоже очень важная проблема. Вот. Здесь написано, было бы хорошо осуществлять таргетинг векторов, то есть делать так, чтобы векторы интегрировали не случайно, а какое-то определенное положение в геноме. Вот. Но это еще, так сказать, опять-таки все находится в стадии разработок. Вот. Но существуют уже разработанные системы, это так называемые самые мотивирующие ретровирусные векторы, или ретровирусные векторы, которые позволяют избежать этот самый инсерционный мутагенез. Вот. Но поскольку эта вещь достаточно такая сложная, пожалуй, самая сложная в лекции про ретровирусы, давайте сделаем так, давайте мы сегодня закончим, а вторую лекцию по первой читающей я начну вот с этого самого сложного элемента, начну с описания самой ретровирующейся ретровирусной.